Эта беседа называется «Исцели меня, Господи, и исцелен буду». Мы будем рассуждать о здоровье духовном и здоровье физическом, и о нашем доверии к Господу, который может поражать душу и тело и может исцелять их. В книге «Бытие», 1 глава, 28-31 стих написано, что Бог создал первых людей здоровыми. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма». Так было бы всегда хорошо, если бы первые люди, Адам и Ева, не проявили непослушание и не согрешили. Непослушание человека стало причиной того, что Бог послал болезнь в этот мир как наказание за грех и как постоянное напоминание о грехе. Бог сказал Еве после совершения греха: «В болезни будешь рождать детей». Книга Бытие, 3 глава, 16 стих. Грех и болезнь пришли в этот мир вместе, и царь Давид сказал: «И во грехе родила меня мать моя». Псалом 50, стих 7. Бог дает одному человеку меньше физического здоровья, а другому больше. Но болезни – это неизбежный спутник каждого человека, пока он находится на земле. Ученые все время изобретают новые лекарства, но они не могут победить все болезни. Периодически проходят слухи, что какое-то средство или какая-то трава излечивает почти от всех болезней. Но на проверку этот слух всегда оказывается очередной ложью. Болезни могут возникать по зависящим и независящим от человека причинам. Например, есть наследственные болезни, которые передаются от родителей к детям. Некоторые болезни могут наступить вследствие того, что человек мало бывает на свежем воздухе, мало двигается или находится во вредной зависимости, например, от табака. Есть такие болезни, которые вызваны неблагоприятными внешними условиями, например, плохая питьевая вода или тяжелые и вредные работы. Причиной некоторых болезней является неправильное питание. Если человек переедает, ест очень жирную, очень острую, очень соленую пищу, отдает предпочтение рафинированным продуктам, в которых мало натуральных витаминов, злоупотребляет черным чаем и кофе, то со временем он обязательно заболеет. Есть очень много факторов, от которых зависит здоровье. Но мало кто знает, что физическое здоровье может зависеть еще и от духовного состояния человека, от его отношений с Богом. Если человек любит Бога и старается жить по Слову Божьему, то его жизнь может продлиться. Притчи, 4 глава, 10 и 22 стих. «Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Но бывает так, что и неверующие грешники, по Божьей милости, тоже имеют крепкое здоровье и долго живут. Псалом 72, стих 3 и 4. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их». Здоровье тела не является показателем веры, но в некоторых случаях болезни могут быть прямым следствием совершенных грехов. Книга Иеремии, 30 глава, 12 и 15 стих. «Ибо так говорит Господь: рана твоя неисцелима, язва твоя жестока. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились». Если болезнь наступила по причине грехов, то в таком случае больному не поможет ни один врач в мире, а только Господь Бог, который послал эту болезнь. Если же болезнь наступила не по причине греха, то исцеление тоже зависит от милости Господа. Во всех случаях, независимо от причины болезни, самый лучший профессор и самое дорогое лекарство будет бесполезным, если Господь не поможет. Господь помогает всем доверяющимся Ему, но помогает по-разному. Одних он исцеляет от болезни, а другим дает силы жить с болезнью. Сын Божий Иисус Христос принял образ человека и испытал все трудности человеческой жизни, чтобы быть милостливым к нам. Послание к евреям, 2 глава, 17 стих. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостливым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа». Иисус Христос терпел на земле холод, жару, жажду, голод, усталость, боль и, как все люди, терпел болезни. Книга Исаия, 53 глава, 3 стих. «Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни». Иисус Христос изведал, испытал болезни, от которых страдают люди, и поэтому Он может сочувствовать и помогать больным. Люди мечтают никогда не болеть, но болезни не будет только в Небесном Царстве. А здесь, на земле, Господь дает всем верующим в Него духовное исцеление, и некоторым, как особую милость, дает исцеление от физической болезни. В Библии описано много случаев исцеления от болезней. Книга Исаии, 38 глава, 1 стих. «В те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: „Так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь“». У Езекии была неизлечимая смертельная болезнь, но по его просьбе Бог отменил приговор. Он дал ему исцеление и еще на 15 лет продлил жизнь. В данном случае, чтобы по слову Бога исцелиться, Езекии нужно было применить еще лечебное средство. Книга Исаии, 38 глава, 21 стих. «И сказал Исаия: „Пусть принесут пласт смоков и обложат им нарыв, и он выздоровеет“». Этот пример показывает, что Бог может помочь больному при любой, даже при смертельной болезни. Деяния апостолов, 14 глава, с 8 по 10 стих. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: „Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо“. И он тотчас вскочил и стал ходить». Исцеление больного с рождения человека произошло потому, что были выполнены четыре условия. Во-первых, Господь Иисус Христос хотел исцелить этого больного. Во-вторых, апостол Павел знал, что Господь хочет исцелить больного. В-третьих, апостол Павел имел дар исцеления. В-четвертых, больной имел веру, что Иисус Христос может через апостола Павла его исцелить. Это чудесное исцеление произошло сразу и причем без лекарств. В Библии есть много примеров, когда больных исцеляли пророки, Иисус Христос и апостолы. Но это было давно, тысячи лет назад. А сегодня возможно исцеление только по молитве или по молитве с применением лекарств. И сегодня мы можем просить у Бога все необходимое для жизни, включая и здоровье. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 и 20 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Казалось бы, этот стих говорит о том, что верующим будет дано все, что они просят у Бога. Но это не всегда так. Для получения просимого необходима твердая вера, и еще надо знать, угодна ли просьба Господу. Если верующие собрались во имя Иисуса Христа, то это означает, что Он присутствует среди них и слышит их просьбу. Но чтобы Отец Небесный исполнил эту просьбу, Иисус Христос должен найти эту просьбу правильной, важной, необходимой, достойной исполнения. Если просимое не угодно Господу, то не поможет и самая большая в мире вера. Если у кого-то недостает здоровья, то обращайтесь к Богу, но помните, что воля Божья заключается в том, чтобы мы в первую очередь заботились о здоровье духа и души, а уж потом о физическом здоровье тела. Можно просить у Бога исцеления, но при этом надо быть готовым к тому, что Бог может и не исцелить, потому что Он лучше знает, что служит к нашему благу. Бог допускает болезни, но каждый, свободный от грехов верующий, может просить исцеления для себя и исцеления для других. Вначале мы должны проверить свое сердце и очиститься от грехов, а потом только молиться о исцелении. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Этот стих относится ко всем христианам. Новый Завет написан на греческом языке, и в оригинале текста слова «чтобы исцелиться» обозначены таким глаголом, который показывает, что исцеление может состояться, а может и не состояться. А теперь прочитаем два стиха, которые относятся только к руководителям церкви. Послание Иакова, 5 глава, 14 и 15 стих. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он сделал грехи, простятся ему». Если в 16 стихе написано, что от молитвы, которой могут молиться все верующие друг за друга, исцеление может произойти и может не произойти, то в 15 стихе написано, что от молитвы пресвитеров исцеление обязательно произойдет. Но если бы от молитвы пресвитеров все больные обязательно исцелялись, то больницы пришлось бы закрыть, потому что все больные пошли бы лечиться в церковь. В 15 стихе написано, что больной обязательно исцелится по молитве пресвитеров, но при соблюдении обязательных условий. Во-первых, если Господь хочет, чтобы больной исцелился. Во-вторых, если служители церкви обладают даром исцеления и точно знают, что Господь хочет исцелить этого больного. В-третьих, если больной чист от грехов. В-четвертых, если больной имеет веру, что Господь хочет и может его исцелить. Если нет служителей, имеющих дар исцеления, и неизвестно, хочет ли Господь исцелить больного, то и пресвитера, и все христиане могут молиться за больного, надеясь на волю и милость Божью. Здоровье очень важно для каждого человека, но не настолько, чтобы ставить его на первое место в жизни. Люди, которые уделяют здоровью больше внимания, чем необходимо, попадают в ловушки. Они тратят много денег на ненужные лекарства, они занимаются бесполезным самолечением, которое не помогает, а иногда даже осложняет болезнь. Некоторые больные испытывают на себе всю жизнь невероятные, глупые средства от всех болезней, и некоторые из них попадают под влияние народных или религиозных целителей, которые исцеляют как будто бы силой Бога. Когда мы жили в России, в наш поселок приехал знаменитый народный целитель Чумак. Он предложил желающим исцелиться выйти вперед. Среди желающих исцелиться был старый человек, который мог передвигаться только с двумя костылями. Народный целитель сказал ему: «Бросай костыли и иди». Старик ответил: «Я не могу бросить костыли, я упаду». Тогда целитель сказал: «Я приказываю тебе, бросай костыли». Больной бросил свои костыли и пошел домой. Все были поражены чудом, которое произошло на их глазах. Но через несколько дней этому старику стало так плохо, что он слег в постель и больше уже никогда не вставал. Все видели исцеление, но мало кто видел последствия этого исцеления. Кто обращается за помощью к народным целителям или к сомнительным средствам, как, например, гомеопатические лекарства, травяной чай от монахов из Тибета или гербалайф, тот может получить временное улучшение телесного здоровья, но впоследствии ему будет еще хуже. Если бы пострадало только тело и кошелек, то это было бы полбеды. Но в некоторых случаях наступают психические и духовные расстройства. Человек, пользующийся подобными средствами, может попасть в духовную рабскую зависимость от стоящих за ними злых темных сил. От рекламы повсюду известного лекарства Herbalife создается впечатление, что вместе с продуктом продается вера в этот продукт. По закону Швейцарии Herbalife является не лекарством, а только заменителем продуктов питания. Организация защиты потребителей в Германии сделала заключение, что Herbalife принадлежит к очень дорогим продуктам, действует только кратковременно и не лечит причины нарушения здоровья. Одна женщина, агент по продаже лекарства Herbalife, прислала мне рекламную видеокассету. Потом она позвонила по телефону, чтобы узнать, хочу ли я заказать это лекарство. Я ответил, что доволен здоровьем, которое дает мне Бог, и мне не нужно никакое лекарство, тем более Herbalife, которому у меня нет доверия. Просмотренная видеокассета не убедила меня в чудотворном действии лекарства, а напротив, укрепила во мнении, что все это обман, цель которого – бессовестная нажива за счет больных людей. На этой видеокассете было заметно, что улыбающиеся исцеленные не имеют настоящей радости жизни. Быстро показанное свидетельство, неизвестно кем выданное и неизвестно кем заверенное, не внушает доверия. Большинство людей, дающих интервью, употребляют продукт всего несколько месяцев, и только некоторые – 2-3 года. Всякое лекарство имеет побочное действие, которое может проявиться только через годы или через десятилетия. Людям хочется верить в существование универсального лекарства от всех болезней, но его еще не сделали и никогда не сделают. После телефонного разговора я послал этой женщине духовную литературу, чтобы она узнала о самом лучшем во всем мире враче Господе Иисусе Христе. Больше половины населения Германии пользуются гомеопатическими лекарствами, но мало кто знает метод изготовления этого лекарства и принцип его действия. Вначале травяной экстракт растворяется в воде в соотношении 1:1 и затем сотрясается. Потом концентрацию раствора уменьшают в 100, 1000, 100 тысяч раз и так далее. После каждого разбавления раствор сотрясается, причем колебания направлены к центру Земли. Этот колебательный процесс называется потенцированием. Утверждается, что действие медикамента тем сильнее, чем более он разбавлен. Но на 23-м этапе разбавления уже не остается ни одной целой молекулы. Вместе с тем, как говорят сами изготовители, благодаря колебанию сильно растворенной травяной субстанции в нее поступает космическая энергия. Многие люди принимают гомеопатические средства, поверив, что это так называемая щадящая медицина. Медицина без последствий. Но в учении о гомеопатии сказано, что человек, принимающий лекарство, заряженное космической энергией, соединяется с космосом. А это уже чистый спиритизм. Действие гомеопатического средства можно объяснить самовнушением, верой в духов, но не химическим действием обычных общепризнанных лекарств и не действием живой христианской веры. Если посредством веры в Иисуса Христа человек может входить в общение с Богом, то посредством предрассудков, суеверий, гаданий, применением заговоренных, заряженных средств человек может входить в контакт с духами сатаны, что может привести к рабской оккультной зависимости, от которой очень трудно избавиться. Вот пример, как в харизматическом течении исцеляли больных, как будто именем Иисуса Христа. Вперед вышел человек, который очень плохо видел. Его ударили ладонью по лбу и спросили: «Теперь лучше видишь?» Больной ответил: «Вроде лучше, но не очень». Его ударили по лбу второй раз сильнее и спросили: «Теперь как видишь?» Больной ответил: «Вроде еще немного лучше». Лечение на этом закончилось, и позвали следующего больного. Зрелище было впечатляющим. Но кто из зрителей узнал, что произошло позже с этими как будто исцеленными больными? Один мой знакомый христианин рассказал, что он лично испытал во Франкфурте на религиозном представлении с чудесными исцелениями. Известный харизматический проповедник пригласил всех желающих исцелиться выйти вперед. Мой знакомый болел и тоже вышел вперед. Проповедник сказал, что во время молитвы больные упадут на пол, и потом произойдет исцеление. Позади каждого больного стояли помощники проповедника, и когда проповедник начал молиться, то помощники ударяли больного сзади под коленки и опрокидывали его на пол. Мой знакомый очень хотел исцелиться, но, почувствовав в действиях помощников проповедника подвох, не позволил уложить себя на пол. Он один из всех вышедших вперед остался стоять и не получил никакого исцеления. Домой он вернулся расстроенным и огорченным. У него было ощущение, что его пытались духовно обворовать. Вот так сегодня, прикрываясь именем Бога, люди совершают свои психологические чудеса. Не торопитесь доверяться разным целителям, если даже они знаменитые, и если даже они говорят, что исцеляют именем Иисуса Христа. Бог делал чудеса раньше и делает сегодня, но надо отличать истинные чудеса, сделанные Его силой, от ложных чудес, сделанных дьявольской силой. Моисей и Аарон делали чудеса силой Бога. Книга Исход, 7 глава, 10 стих. Моисей и Аарон пришли к фараону и к рабам его и сделали так, как повелел им Господь. И бросил Аарон жезл свой перед фараоном и перед рабами его, и он сделался змеем. Египетские мудрецы тоже делали такие же чудеса уже дьявольской силой. Книга Исход, 7 глава, 11 стих. И призвал фараон мудрецов египетских и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Эту дьявольскую силу сегодня используют экстрасенсы, народные целители, производители сомнительных лекарств и проповедники теории позитивного мышления, которая учит, что человек путем положительного размышления может оказывать влияние на свое физическое и душевное состояние и достигать желаемого. Позитивное мышление основывается на элементах психологии, философии, эзотерики и восточных религий. Методы совершенствования привлекают не только неверующих, но и христиан, которые пытаются совместить принципы позитивного мышления с христианской верой. Прикрываясь Библией, сторонники позитивного мышления учат так. «Увидьте себя, как бы владеющими тем, чего вы попросили от Бога, и стройте планы, как будто это уже реальность. Если вы не получили просимое, то Божье Слово отошло от ваших глаз». Опасность смешивания позитивного мышления с христианской верой заключается в том, что верующий теряет чувство полной зависимости от Бога. Когда человек пытается своими силами улучшить себя, то ему начинают незаметно оказывать услуги духи заблуждения. Практика концентрации внимания на желаемом и убеждение самого себя, что желаемое уже достигнуто, когда оно еще не достигнуто, не имеет ничего общего с христианской верой, а относится к области гипноза. Уже тысячи лет гипнотизеры применяют метод фиксирования глаз на каком-то предмете или просто на одной точке на стене. Концентрация внимания на одном объекте – это первый шаг вхождения в транс. Следующим шагом частичного отключения сознания от окружающего мира – и вхождение в особое состояние являются слова гипнотизера или собственные слова и мысли. Нужно так долго представлять себе картину желаемого, пока не появится ощущение реальности картины. Гипнозу и самовнушению подвержены люди, которые готовы отказаться от самоконтроля своего разума. При этом главным условием для вхождения в гипнотическое состояние является желание человека и его способность представлять себе желаемую картину. Например, больной, которого душит кашель, должен себе представить, что ему легко и свободно дышится. Чем больше может человек вжиться в представляемую картину, тем эффективнее может он погасить боли и болезни. Во время гипноза, медитации, аутогенной тренировки изменяются функции нервной системы и всего организма. Гипнотическое состояние отрешенности вызывает приятные чувства, которые сигнализируют телу о удовлетворении всех потребностей. На этом этапе можно внушить другому человеку или самому себе, что болезни больше нет. Бог может дать все просимое, но нужно знать, что Он дает только то, что угодно Ему, и только таким образом, который не противоречит Библии. Каждый хочет быть здоровым, и это хорошее желание, но многие христиане могут засвидетельствовать, что вследствие тяжелого заболевания они освободились от некоторых грехов и научились долготерпению. Господь допускает иногда физические болезни для того, чтобы ослабить греховные желания и чувства тела и сделать сильным и бодрым дух. Первое послание Петра, 4 глава, 1 стих. «Ибо страдающий плотью перестает грешить». Болезнь сопровождается болью и страданиями, и это омрачает жизнь. Но с другой стороны, болезнь имеет и положительную сторону. Она побуждает упрямого и гордого человека искать Бога и взывать к Нему. Книга Иова, 33 глава, 19, 22 и 26 стих. «Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Будет молиться Богу, и он, милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его». Апостол Павел исцелял больных, но сам был болен. Он знал причину своей болезни, о которой писал так. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 7 по 9 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Этот пример показывает, что не каждую болезнь нужно обязательно лечить. Иногда нужно просить у Бога только сил, чтобы терпеть болезнь, потому что Бог лучше знает, что служит для пользы нашей души, которая больше тела. Если через болезни можно приблизиться к Богу и можно научиться терпению, то их не всегда надо принимать как ужасное горе. Болел не только сам апостол Павел, но и его ближайшие сотрудники. Павел писал Тимофею. Первое послание Тимофею, 5 глава, 23 стих. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Второе послание Тимофею, 4 глава, 20 стих. «Трофима же я оставил больного в Милите». Бог не обещает каждому верующему физическое исцеление, но Он обещает каждому приходящему к Нему прощение грехов, покой, мир и радость. Если вы полностью доверились Господу Иисусу Христу, и у вас нет неисповеданных грехов, и вы придерживаетесь полезных советов по здоровому образу жизни, но несмотря на это болеете, то это болезнь от Господа, которую Он допустил, чтобы научить и испытать вас. Господь допускает разные испытания, в том числе и болезни, чтобы очистить нас от недостатков нашего характера, чтобы научить нас сочувствовать другим и чтобы научить нас быть благодарными за все. Здоровье – это особая милость от Господа. Бог дает крепкое духовное здоровье каждому искреннему верующему, а крепкое здоровье тела дает только некоторым, потому что это особая милость. Например, Бог дал крепкое здоровье пророку Моисею. Книга Второзакония, 34 глава, 7 стих. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. «Когда мне исполнилось 30 лет, и я достиг поставленных целей – образование, работа, семья, дом, то меня начали интересовать вопросы здоровья и продолжительности жизни. Я читал популярные книги о долгожителях и хотел, как они, жить до 120 лет здоровым. Тогда еще не знал, что Бог установил для потомков Моисея меньшую среднюю продолжительность жизни. Псалом 89, стих 10. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет». Некоторые люди доживают сегодня до 100 лет, но это исключение. Обычно после 80 лет люди находятся в болезненном и беспомощном состоянии, когда они живут только за счет лекарств и уже ничего не могут делать самостоятельно и даже теряют рассудок. Чтобы быть здоровым и жить долго, я лечился травами, ходил босиком по снегу, делал голодовки и иглоукалывания. Я смотрел и записывал передачи экстрасенсов, занимался медитацией и просил у звезд космическую силу. Но здоровье не улучшалось, а наоборот появились симптомы еще других заболеваний и мысли о самоубийстве. Местные врачи не могли мне помочь, и я выпросил направление в научно-исследовательский институт. Но и там профессора не смогли меня исцелить, а только прописали сильнейшие успокоительные лекарства, которые делают человека настолько спокойным, что он может равнодушно смотреть на пожар в своем доме, не предпринимая никаких попыток его потушить. Пока действуют лекарства, больной находится в состоянии искусственного покоя. Но покой исчезает, если больной перестает принимать лекарства. Такими лекарствами проблема не решается, а только отодвигается на некоторое время. У меня была депрессия, болезнь души и духа, которую мог вылечить только единственный врач, Господь, о котором написано, Псалом 146, стих 3. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Психотерапевты говорят, если у больного после всех обследований невозможно установить диагноз заболевания, если больному при излечимом заболевании не помогают никакие лекарства, если у больного депрессия, то причина кроется в расстроенном духовном состоянии человека. Психотерапевты правильно говорят о духовном состоянии, но неправильно пытаются вылечить больного таблетками и медитацией. Такое лечение не исцеляет, а только заглушает симптомы болезни. Больной становится зависимым от лекарств, и если он прекращает принимать их, то возвращается первоначальное мучительное состояние. Христиане, профессора медицины, утверждают, что большинство болезней являются прямым следствием духовного состояния больного. Они говорят, что отсутствие полного мира с Богом и с людьми, отсутствие полного покоя в душе приводит к стрессу, к депрессии, к психическим заболеваниям. И это, в свою очередь, может вызвать боли в голове, желудке, сердце и позвоночнике. У людей с расстроенным духовным состоянием могут появиться симптомы физической болезни или даже в действительности физическая болезнь. Причиной болезни моей души и моего тела были грехи, но я не видел себя грешником. Когда мне стало совсем плохо, тогда я начал читать Библию. Я узнал, что самый первый, самый главный грех, который приводит ко всем последующим грехам, это неверие в Иисуса Христа и нежелание служить Богу. Я раскаялся в моем неверии и дал обещание Богу, что буду верно служить Ему. Бог простил мне все грехи и подарил вечную жизнь. После покаяния произошло духовное исцеление, и сердце наполнилось покоем, миром, радостью. Я прожил без Бога только 33 года и больше не мог терпеть такую жизнь, потому что она противила мне. Сейчас я удивляюсь и не понимаю, как может человек жить без Бога 40 или 50 лет и при этом не сходит с ума или не кончает жизнь самоубийством. Как удается человеку столько лет отрицать существование видимого повсюду Бога? Как удается человеку столько лет лгать самому себе, что его жизнь в порядке? После покаяния моя депрессия, а с ней и некоторые болезни исчезли. Потом я подумал, что с помощью трав и лекарств освобожусь совершенно от всех болезней. Но через несколько лет отказался от этой утопической мысли, которая всю жизнь не дает покоя многим людям. Я доверился всем сердцем Господу Богу, и Он научил меня быть довольным тем здоровьем, которое у меня есть. Он научил меня разумнее обращаться со здоровьем и терпеть некоторые боли и недомогания. Раньше я увлекался чтением книг о болезнях и средствах лечения, но Господь помог преодолеть это нездоровое увлечение. Чем больше читаешь такие книги, тем больше симптомов болезней находишь у себя. Постоянное созерцание самого себя и своих болезней – это греховная болезнь. Сейчас мне за 50, но несмотря на слабый желудок, шум в ушах, боль в голове и в суставах, я по-прежнему имею покой и радость в сердце, которые подарил мне Господь Иисус Христос в день покаяния. С возрастом прибавляются различные слабости, но меня это не угнетает, а побуждает больше думать о небесном царстве, где не будет болезней. Несмотря на болезни, я чувствую себя бодро, зная, что мои болезни – это нормальный, естественный процесс старения земного тела, которое должно умереть. Каждый уходящий день не огорчает меня, а наоборот радует, потому что с каждым днем я подхожу все ближе к конечной цели, к вечной жизни в новом совершенном теле, которое будет свободно от всех болезней. Каждый хочет быть здоровым, но мы не должны уделять нашему телу и нашим болезням больше внимания, чем того требуется. Господь знает все наши потребности, и Он может нам сочувствовать и давать самое необходимое. Господь помог мне изменить работу, образ жизни, питание, и теперь я доволен моей жизнью. Уже прошло 7 лет, как я перестал употреблять какие-либо лекарства. Жизнь без лекарств стала для меня возможной после того, как я стал заботиться о небесном больше, чем о земном. Прошло достаточно времени, и я убедился, что без лекарств можно жить. Если завтра я заболею так, что должен буду принимать лекарства, чтобы преждевременно не умереть, то я буду их принимать. Если я заболею смертельной болезнью, против которой нет лекарств, то я не хочу отчаянно цепляться за земную жизнь, а хочу с радостью перейти в вечную жизнь. Сегодня я живу по милости Господа без лекарств, и эту милость Господь дает и другим. Мне знакома одна сестра по вере, которой 74 года и которая никогда не принимает лекарства. Когда я спросил ее, что она делает при недомогании, то она ответила, что просто терпит. Я обратил внимание на ее образ жизни и увидел, что она мало кушает и постоянно находится в движении, в работе. Бог может помочь в тяжелом случае, когда нет пользы ни от врачей, ни от лекарства. Но Бог может и не помочь в том случае, если больной отказывается от разумных советов и от средств, которые у него уже есть. Одна пожилая христианка болела сахарным диабетом в сильной форме. Она сказала Богу в молитве так: «Я верю, что ты можешь меня исцелить, если захочешь. Я отказываюсь от всех лекарств и прошу исцелить меня». Она отказалась принимать лекарства и умерла. Бог не помогает также больному, который просит об исцелении, но который ведет нездоровый образ жизни и не хочет отказаться от своих вредных привычек. Как может Бог помочь человеку исцелиться от изжоги и кашля, если человек курит? В этом случае надо молиться не об исцелении, а о том, чтобы Бог помог освободиться от вредной греховной привычки. Как может Бог помочь человеку, если человек много ест острого, жирного и сладкого и мало двигается? Нужно лечить не последствия болезни, а ее причину, которая иногда кроется в том, что мы нарушаем элементарные нормы разумного образа жизни. Однажды у меня появился такой сильный кашель, что я даже не мог спать. Я терпел несколько дней, но был вынужден пойти к врачу, потому что на работе стали уже подозрительно смотреть, когда у меня начинался раздирающий кашель. По дороге к врачу я сожалел о том, что после длительного перерыва придется принимать лекарства. Я сказал врачу, что хотел бы исцелиться без лекарств, а врач сказал, что он тоже противник лекарств и старается обходиться без них. После обследования было установлено, что воспаления легких нет, и поэтому можно вылечиться без лекарств. хотя для этого потребуется больше времени. По совету врача я делал 2-3 раза в день ингаляции над кастрюлей с горячей крепко-соленой водой, полоскал горло заваренным шалфеем и пил его как чай. И так без таблеток, по Божьей милости, я исцелился от мучительного кашля. Многие люди, будучи относительно здоровыми, периодически страдают от различных болей головы, желудка, кишечника, позвоночника, суставов. Эти боли надо рассматривать как неизбежные временные явления, которые сопровождают нас всю жизнь. От этих болей невозможно полностью избавиться, и поэтому к ним надо просто привыкнуть и перетерпеть. Некоторые боли можно уменьшить простыми методами, но болезни и сопутствующие им боли, как написано в Библии, это последствия грехопадения человека, которые сопровождают его, пока он находится на этой земле. К временным явлениям относятся сезонные обострения, которые наступают обычно весной и осенью. К временным явлениям относятся различные боли, вызванные изменениями погоды. К временному явлению также относится период жизни в несколько лет, который называется климакс. В пожилом возрасте у мужчин и женщин изменяются гормональные процессы и происходит перестройка работы организма. Это может вызвать приливы жара, потливость, раздражительность, нервозность. Все наши временные и длительные и хронические болезни подтверждают верность Слова Божьего. Псалом 89, стих 10. «И самая лучшая пора их – труд и болезнь». Трудности жизни не должны быть поводом для печали, а должны побуждать нас всеми силами стремиться в Небесное Царство, где будет неописуемо прекрасная вечная жизнь без боли и болезней. Депрессия – это греховная болезнь. Слово «депрессия» объясняется в словаре как угнетенное, глубоко подавленное психическое состояние. В состоянии депрессии у человека исчезает аппетит, сон, радость, надежда и приходит страх, сомнение, чувство вины. Внешним поводом для депрессии может быть тяжелая болезнь, утрата близких людей, сильное переутомление и другие экстремальные условия. Но иногда она может появиться и без всякого видимого основания. Статистика говорит, что примерно 7% населения Германии страдает от депрессии и нуждается в лечении. Врачи ищут причину депрессии во внешних обстоятельствах, но они являются только второстепенным фактором. Главная причина депрессии – это отсутствие полного мира с Богом. На основании Библии можно сказать, что депрессия – это не расстройство деятельности сердца и психики, а это греховная болезнь души и духа. Депрессия – это поражение человеческого духа, который упал под тяжестью греха. Депрессия появляется по причине нарушения связи с Господом, и поэтому никакие врачи, а только Господь, способен полностью исцелить от этого духовного заболевания. Притчи, 18 глава, 15 стих. «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Когда царь Давид согрешил и не покаялся, то у него появилась депрессия и физические болезни. Псалом 37, стих 7 и далее. «Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего». Псалом 114, стих 3. «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь». У Давида заболела голова и сердце, воспалилось тело и кости, пропал аппетит и сон. В безнадежном состоянии, в стесненных обстоятельствах, в глубокой печали, один человек обращается к Богу, а другой начинает пьянствовать, принимать наркотики или совершает самоубийство. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Духовные и физические страдания – побудили Давида признать свой грех и обратиться за прощением к Богу. Давид покаялся и получил прощение грехов. он исцелился духовно и физически без всяких лекарств. Псалом 31, стих 5. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом 29, стих 3 и 4. «Господи, Боже мой, я воззвал к тебе, и ты исцелил меня. Господи, ты вывел из ада душу мою и оживил меня». Пройдя через наказание и испытание, Давид укрепился в Господе, и уже никакие обстоятельства не могли смутить и поколебать его дух. Псалом 22, стих 4. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Пример Давида показывает, что депрессия – это греховная болезнь, которая не может быть у праведника. Первый раз у меня была депрессия, когда я был еще неверующим, а второй раз, когда я уже был христианином, но в обоих случаях причиной депрессии был грех. Через несколько лет после моего обращения к Господу я попал в церковь, в которой возникла атмосфера ссор, разделений, подозрительности, сплетен, клеветы, враждебности. Я не мог понять, почему возможны такие отношения между братьями и сестрами, которые являются детьми одного небесного Отца. Я так переживал, что у меня пропал аппетит и сон. Несколько ночей подряд я мучился в размышлениях, впадая в забытие на 2-3 часа. Когда жизнь стала совсем невыносимой, то я обратился к Господу, чтобы Он объяснил причину такого положения. Я спросил у Господа, почему я должен так страдать, если другие ссорятся между собой? Я ведь не грешил и не искал свои выгоды, а только хотел, чтобы среди моих братьев восстановились справедливость и мир. И Господь ответил мне мысленно так ясно, как будто я слышал речь. «Да, ты не виноват в происшедшем, но у тебя есть другой грех – гордость». Я тут же сказал, «Господи, прости мой грех, который я не видел в себе». После этого искреннего покаяния, без душепопечителей, без врачей и без таблеток, в мое сердце опять вернулся божественный мир и покой. У меня появился аппетит, и я мог спать. Я не сделался равнодушным к тому, что происходит вокруг меня, но стал воспринимать это по-другому. Отныне мои личные отношения с Господом стали для меня важнее, чем семейные и церковные проблемы. Если Господь всегда будет занимать в нашем сердце главное место, то никакие потрясения не поколеблют нас и не ведут в депрессию. Один проповедник неожиданно заболел. У него появились боли в области живота, причину которых врачи не могли установить. Боли были такими сильными, что проповедник не мог есть. Ни лекарства, ни травы, ни молитвы о исцелении ему не помогали. У проповедника наступила депрессия. Он начал терять вес и силы. Когда его состояние стало критическим и жизнь стала невыносимой, то он взмолился: «Господи, я не могу больше так жить. Меня уже ничего не держит на этой земле. Я готов к переходу в вечность. Возьми меня к себе». После этой молитвы произошло чудо. Проповедник неожиданно для самого себя исцелился. Господь допустил его болезнь, чтобы он отказался полностью от земной жизни ради вечной жизни. К этому случаю подходят слова Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 25 стих. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Кто любит вечную жизнь больше, чем земную жизнь, тот, несмотря на молодость, несмотря на семью, несмотря на служение в церкви, будет готов в любое время и с радостью перейти в вечность. Господь не хочет, чтобы все верующие сразу после обращения умирали. Он дает многим долгую благословенную жизнь, но с условием, чтобы мы не держались за земную жизнь больше, чем она того стоит. У христиан, которые полностью посвятили свою жизнь Богу, могут быть разные болезни, но у них не может быть болезни души и духа, депрессии. Если же у вас наступают депрессии, то единственная причина – это ваше отношение к Богу. Доверьтесь всем сердцем и всей душой и всем разумением Богу, и Он даст вам крепкое духовное здоровье. Каждый человек хочет быть физически здоровым, но гораздо важнее духовное здоровье. Какая польза человеку, если он заботился о здоровье тела, но не позаботился о своей душе? Иисус Христос сказал, Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какая польза физически здоровому человеку, если его душа больна завистью, гордостью, ложью и ненавистью? Земная жизнь и больного, и здорового человека бессмысленна и напрасна, если она переходит в вечные мучения в озере Огненном. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 41 и 42. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Наша земная жизнь в труде и болезнях имеет смысл только в том случае, если она переходит в жизнь вечную в прекрасном небесном царстве. Книга Откровения, 21 глава, 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Книга Откровения, 22 глава, 1 и 2 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Если в вашем сердце нет Божьего мира, покоя, радости, уверенности в спасении, а есть страх, сомнение, уныние, отчаяние, тоска, то вам обязательно нужно исповедание перед Господом Богом. Первое послание Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Освобождение от грехов приносит исцеление души, и при этом может произойти исцеление от некоторых болезней тела. Душа больше тела, и мы должны в первую очередь думать о духовном исцелении, ради которого Иисус Христос пошел на крест. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Кто хочет меньше страдать от своих болезней, тот должен больше обращать внимание на тяжело больных, которым еще труднее. Собственные болезни будут восприниматься гораздо легче, если мы будем жалеть не только себя, но и сочувствовать другим. Думайте больше о прекрасном небесном царстве, где не будет болезней. Благодарите Господа, что у вас еще не самое худшее заболевание, и что вы еще что-то можете делать сами. Сочувствуйте и помогайте другим, и тогда вам сразу полегчает. Будем за все благодарить Господа, ибо любящим Господа все, и болезни тоже содействуют ко благу. Псалом 67, стих 20. «Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас». Физическое здоровье верующего – в некоторых случаях может зависеть от его духовного состояния, а его духовное состояние, в свою очередь, может зависеть от его отношения к посту. Поэтому, рассуждая о здоровье духовном и здоровье физическом, будет полезно рассмотреть еще и значение поста. Проповедник должен говорить только то, что он точно знает и что испытал в своей жизни. Когда я не постился, то не мог проповедовать о посте, потому что это было бы только теория, не подтвержденная практикой. А когда я стал поститься, то у меня появилось желание и право говорить о посте. Что такое пост? В еврейском языке слово «пост» буквально означает «затянуть внутренности», а в греческом языке это слово означает «не есть». Библейский пост – это воздержание на некоторое время от пищи, а также иногда и от воды, чтобы войти в особую духовную близость с Богом. Лечебное голодание и разгрузочные диеты, которые делают и неверующие люди, нельзя назвать постом, потому что в этом случае воздерживаются от еды не для Бога, а для оздоровления. В библейском посте на первом месте стоит его духовное значение, но как следствие он оказывает положительное влияние и на физическое здоровье. Отказываясь от пищи, которая необходима для поддержания жизни, человек показывает Богу свое смирение, показывает важность своей просьбы и показывает искреннее сожаление о сделанном грехе. Еще постятся в знак глубокой печали, в знак траура. В Библии нет указания о длительности поста, и поэтому каждый человек, в зависимости от цели поста и состояния здоровья, сам определяет, сколько времени он будет поститься. Некоторые люди могут поститься только полдня, а некоторые могут поститься неделю или даже больше. Кто редко постится, тот может очень плохо чувствовать себя во время поста, а кто часто постится, тот легче переносит пост. В Библии есть примеры о 40-дневном посте, что трудно представить, но человек может совершать невероятное, если с ним будет Бог. Пророк Моисей написал о себе, книга Второзакония, 9 глава, 9 стих. «И пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил». Когда Моисей сошел с горы и увидел, что народ сделал себе идола в образе животного, то Моисей в большом огорчении бросил на землю полученные от Бога каменные скрижали с заповедями, и они разбились. Бог сказал Моисею, что он истребит согрешивший народ. Но Моисей начал молиться и через короткое время сделал опять большой пост, чтобы Бог простил народ. Книга Второзакония, 9 глава, 18 и 19 стих. «И вторично, повергшись перед Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа Бога вашего и раздражив его, ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас». И послушал меня Господь и на сей раз. Бог, видя страдания Моисея в посте, видя его готовность даже умереть за народ, простил согрешивших. Иисус Христос тоже постился 40 дней. Сразу после водного крещения Иисус был поведен Святым Духом для испытания в пустыню. Евангелие от Луки, 4 глава, 2 стих. Там 40 дней он был искушаем от дьявола, и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. В посте человек слабеет физически, но духовно так крепнет, что может побеждать сатану и его духов. Когда ученики, не сумев изгнать бесов из одержимого, спросили у Иисуса Христа о причине неудачи, то он сказал. Евангелие от Матфея, 17 глава, 21 стих. «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». В посте человек отстраняется от этого мира настолько, что может войти в особенную близость с Богом и получить особенные духовные откровения, как сотник Корнелий. Деяния апостолов, 10 глава, с 30 по 32 стих и 6 стих. «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в 9 часу молился в своем доме. И вот, стал передо мной муж в светлой одежде и говорит, Корнелий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись перед Богом. Итак, пошли в Иоппию за Симоном, который называется Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Петр пришел и рассказал Корнелию, что все верующие в Сына Божия Иисуса получают прощение грехов и дар вечной жизни. Когда Корнелий и собравшиеся услышали эту добрую весть, то уверовали в Иисуса Христа и приняли водное крещение. Обычно я пощусь один день, но однажды постился 6 дней, причем первые 3 дня не пил и воды. Во время поста у меня появляется особое спокойствие и терпение. Я заметил, что во время поста Бог дает в беседах такие убедительные слова, которым люди не могут возражать. Однажды я решил испытать регулярный пост один раз в неделю, в течение года, и это намерение удалось исполнить. После года я решил и дальше жить по тому же правилу, потому что убедился в духовной пользе регулярного поста. В день поста бывает трудно, но зато потом появляется радость от духовной победы над плотью. Греховное тело страдает, обессиливается и смиряется, а дух возрастает и укрепляется. Кто постится, тот начинает лучше понимать ценность пищи, тот делается способным больше сочувствовать голодающим, и тот больше благодарит Бога за все его добрые даяния. В Израиле был царь Ахав, который грехами раздражал Бога. Третья книга Царств, 21 глава, 25 стих. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное перед очами Господа. Когда Бог через пророка Илию сказал Ахаву, что наведет на него и его потомство беды, то Ахав опечалился и сделал пост. Бог, увидев, что Ахав постится и раскаивается, сказал пророку Илии. Третья книга Царств, 21 глава, 29 стих. «Видишь, как смирился передо мною Ахав? За то, что он смирился передо мною, я не наведу бед в его дни». Бог выносит иногда приговор грешнику, но потом может его отменить, если грешник искренне раскаивается. Вторая книга Царств, 12 глава, 15 и 16 стих. «И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело, и молился Давид Богу о младенце, и постился. 7 дней молился и постился Давид, но ребенок умер. Давид искренне покаялся в грехе и получил полное прощение, но без наказания не остался. Давид запомнил это наказание на всю жизнь и через это наказание научился бояться грешить. Пост усиливает молитву, но это не означает, что Бог всегда даст просимое, потому что Он лучше знает, что служит для блага нашей души. Один христианин заболел раком и очень хотел вылечиться. Длительное лечение не помогло, и он решил сделать пост. Он молился и постился 25 дней, но это не помогло, и он умер. У пророка Иаиля написано, что искренняя молитва с постом может изменить приговор, вынесенный Богом. Книга Иаиля, 2 глава, 12 и 14 стих. «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Кто знает, не сжалится ли он и не оставит ли благословения». Вторая книга Царств, 1 глава, 12 стих. «И рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча». Нам понятны переживания тех людей, которые рыдают и постятся о умерших близких людях. Но понимаем ли мы плач и пост о грешном народе? Вот как переживал за свой грешный народ пророк Ездра. Книга Ездры, 10 глава, 6 стих. «Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев». Я и жена постимся, чтобы Бог сильнее стучал в сердца наших детей и побуждал их к покаянию. Когда дети спрашивают, почему мы не едим, то я говорю, что мы не едим ради вашего спасения. Ездра знал пользу поста, и поэтому всегда, когда предстояло важное дело, постился. Когда народу предстоял дальний путь, то он объявил пост, чтобы Бог благословил их путь. Книга Ездры, 8 глава, 21, 23 и 28 стих. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтоб смириться нам перед лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Итак, мы постились и просили Бога нашего о сём, и Он услышал нас». Пост усиливает молитву, и поэтому Бог чаще отвечает на молитву с постом, чем на молитву без поста. Богу угодно и верующим полезно, чтобы они постились, но в некоторых случаях пост раздражает Бога и бесполезен для человека. Израильтяне молились, постились, приносили Богу десятины и жертвы, а им было все хуже и хуже. Народ спрашивал у Бога. Книга Исаия, 58 глава, 3 стих. «Почему мы постимся, а ты не видишь?» А Бог отвечал им через пророка Исаию. Книга Исаии, 58 глава, с 4 по 10 стих. «Вот, вы поститесь для ссор и расприй, таков ли тот пост, который я избрал? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодными хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет». Верующий, у которого в сердце есть какой-то грех, своими молитвами и постом только раздражает Бога. От живущего в грехе верующего Бог ждет одну единственную молитву – молитву покаяния. Потому что неисповеданный грех стоит непреодолимой стеной между Богом и человеком. Бог не принимает от грешника молитв благодарения, не принимает жертвы и не принимает добрые дела, пока он не покается. Пост не приносит пользу, если совершается, как обременительный религиозный обряд, на показ перед людьми. Иисус Христос сказал, что постящиеся будут услышаны Небесным Отцом, если пост посвящен Богу и совершается с радостью. Евангелие от Матфея, 6 глава, 16 по 18 стих. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Общее заключение о посте. Пост полезен во всех отношениях и для всех. Несмотря на очень трудные условия жизни, несмотря на то, что не всегда было достаточно еды, апостол Павел часто постился. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 27 стих. «В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте». Когда у Павла нечего было есть, то он голодал, а когда у него была еда, то он постился. Пост – это добровольный отказ от еды, которая есть. Если еды нету, то не может быть добровольного воздержания от еды, а может быть только вынужденный голод. Апостол Павел добровольно отказался от многого, что Бог разрешает, и поэтому сделался служителем с особенно благословенной духовной жизнью. Пост может быть по особым причинам и может быть просто как духовное упражнение, духовная тренировка, которая укрепляет дух человека. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 5 стих. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве». Мы узнали, что такое пост и для чего он нужен. Если в Ветхом Завете был закон, по которому весь израильский народ должен был один раз в году поститься, то в Новом Завете верующим предоставлена полная свобода в этом вопросе. Так сказал Господь Моисею. Книга Левит, 23 глава, с 26 по 29 стих. «Также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас перед лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего». Выражение «смиряйте души ваши» имеет двойное значение и указывает на смирение души и на смирение тела постом. Если раньше нарушитель дня очищения с постом проклинался навечно, то сегодня этого закона нет. Но поститься верующим полезно во всех отношениях. Пост усиливает молитву, пост дает возможность переживать особую близость с Богом, пост дисциплинирует верующего. Через пост человек учится обходиться самым малым и при этом благодарить за все Бога. Кто научится добровольно отказываться на некоторое время от пищи, то есть отказываться от того, что разрешено, тот будет более способен отказаться от того, что Бог запрещает. Кто постится, тот делает хорошо. А кто еще не испытал пост, может попробовать и убедиться в духовной пользе поста. Книга Малахии, 3 глава, 10 стих. «Испытайте меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» О правильном питании. Здоровье тела во многом зависит от того, что человек ест и сколько ест. Для нормального пищеварения и поддержания нормального веса надо правильно питаться. С развитием цивилизации во многих отношениях изменилась жизнь человека. Люди стали меньше двигаться и больше потреблять жирные и сладкие продукты. А это приводит к лишнему весу тела и способствует развитию таких болезней, как высокое давление, сахарный диабет, нарушение процесса обмена веществ, заболевания суставов и позвоночника. Если предпочтение отдается тяжелой пище, то, например, при заболевании кишечным гриппом наступает непереносимая тошнота и рвота. Тяжелая пища и переедание приводят к расстройству организма и более частым и более длительным болезням. Неправильное отношение к пище может не только повредить здоровью, но и стать причиной нарушения Слова Божьего. Первое послание Петра, 4 глава, 3 стих. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь излишеству в пище и питье». Лишний вес – причина многих болезней. Лишний вес тела, ожирение или жировая зависимость – широко распространенное современное заболевание. Ожирение возникает, если человек через пищу принимает больше энергии, чем ее расходует. Возникновение и развитие ожирения имеет значение ряд внутренних и внешних причин. Это могут быть расстройства психики, гормональные нарушения или просто повышенный, неумеренный аппетит. У некоторых ожирение возникло в связи с перекармливанием в раннем возрасте. Из факторов, которые влияют на ожирение, наибольшее значение имеют систематическое переедание, особенно углеводистой пищи, и недостаточная физическая нагрузка. Основной метод лечения при ожирении – диета. Кроме того, один или два раза в неделю проводят разгрузочные дни – белковые, фруктовые, овощные. Но уменьшение одной калорийности не всегда поможет, потому что важное значение имеет и соблюдение пропорционального соотношения белков, жиров и углеводов в продуктах. Рекомендации по здоровому питанию. Строго ограничивать употребление сахара и сладостей, сливочного масла, маргарина и растительных масел. Умеренно употреблять мясо, рыбу, яйца, орехи и молочные продукты. Предпочтение отдавать серому и черному хлебу из муки грубого помола, зерновым продуктам, рису и картофелю. Соль необходима организму, но ее надо употреблять умеренно, потому что она повышает кровяное давление. Причина некоторых болезней может быть в том, что человек пьет мало воды. Полезно пить воду даже тогда, если нет жажды. Наше тело состоит большей частью из воды, и поэтому надо постоянно поддерживать необходимый уровень жидкости. Человек может терпеть жажду некоторое время, но постоянный недостаток воды в организме ухудшает работу мозга, всех органов и иногда даже становится причиной болей в суставах. Врачи рекомендуют в течение дня пить до 2,5 литров воды, потому что вода способствует обмену веществ и циркуляции крови. Также рекомендуется пить воду перед едой, потому что вода способствует правильному пищеварению. Травяные чаи считаются как вода, но не черный чай и кофе. Для устранения чувства голода рекомендуется частый прием малокалорийной пищи. Калорийность пищи должна соответствовать возрасту. До 20 лет калорийная потребность организма возрастает, а потом уменьшается. С возрастом изменяется работа организма, и поэтому надо менять некоторые пищевые привычки. От каких-то продуктов отказаться и кушать чаще, но понемногу. Полным людям надо стараться не есть после 6 часов вечера. Врачи говорят, что вечерняя пища во время сна большей частью откладывается в жир, который не нужен организму. Я знаю, как плохо иметь лишний вес. Когда мне было 13 лет, я весил 82 килограмма, а сейчас мой вес 76 килограмм при росте 176 сантиметров. Если у вас большой вес, то не надо стремиться к резкому похуданию за короткое время. Достаточным можно считать похудение в течение месяца на 1 килограмм. Если вы похудеете в течение одного года на несколько килограмм и сможете удержать достигнутый вес, то вы на правильном пути. Уже было много разных чудотворных диет и лекарств, которые обещали похудение за короткий срок, но в итоге это всегда оказывалось обманом. Единственным эффективным средством против лишнего веса было и остается сбалансированное питание с обязательными физическими нагрузками. Чтобы зубы меньше болели, а десны не кровоточили, надо один или два раза в день чистить зубы зубной пастой. Для избежания воспаления слизистой оболочки горла полезно 1-2 раза в день полоскать горло водой с зубной пастой или даже просто водой. При ушибах, растяжениях и болях в суставах помогает холодный или ледяной компресс, который надо делать 2-3 раза в день по 15 минут. Периодические расстройства желудка и кишечника бывают от желудочно-кишечного гриппа, который приходит несколько раз в году. Желудочно-кишечный грипп переносится легче, если заболевший, почувствовав первые симптомы, начинает есть меньше и только легкую пищу. Пьет больше воду и травяной чай. При разных желудочно-кишечных расстройствах и заболеваниях хорошо помогает чай с листьями шалфея, который можно немного подсластить. Эти советы не противоречат Библии и серьезной медицинской науке. Эти советы не могут повредить здоровью, и они ничего не стоят. Эти советы испытали многие люди и убедились, что они действительно полезные. Да благословит вас Бог духовным и физическим здоровьем. Приложение «Бесполезные и вредные советы». Эти советы противоречат Библии и серьезной медицинской науке, и даже здравому рассудку. Но, к сожалению, этим советам слепо следует немало людей, и в том числе христиан. Если бы эти советы были просто бесполезными или вредили только здоровью тела, то можно было бы о них не говорить. Но поскольку они способны причинять духовный ущерб, то они, как отрицательный поучительный пример, приведены здесь. Около 30 лет назад утверждалось, что перепелиные яйца способны исцелить практически от любой болезни. Через некоторое время о перепелиных яйцах забыли, и все начали лечиться мумием, а потом золотым корнем, а потом магнитным браслетом. И так во все времена продолжается поиск новых и новых чудотворных средств, через которые сатана отвлекает людей от Бога. Следующий пример может развеселить и здоровых, и больных. Женщине с больным сердцем доктор посоветовал обратиться к кардиологу и попутно перестроить питание. Доктор считает, что стенокардию помогает снять сало с чесноком в пропорции 10:1, нерафинированное масло холодного отжима с квашенностями и солеными грибами. Доктор живет на Украине, где, как всем известно, любят кушать свиное сало и, возможно, поэтому советует всем сало с чесноком. Сомнений нет, что салом можно утолить голод, но если бы сало хоть немного помогало от болезней, то украинцы были бы самой здоровой нацией в мире. А так как на Украине болеют не меньше, чем в других странах, то выдумку о сале можно отнести больше к украинскому юмору, чем к украинской медицине. Уринотерапия. Послание к римлянам, 2 глава, 1 и 2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Немало людей готовы ради исцеления использовать любое средство и любой метод. Здоровье очень нужно каждому из нас. Но мы не должны в погоне за здоровьем терять рассудок. Например, некоторые христиане ради здоровья употребляют даже мочу. Как можно оценить этот метод лечения на основании серьезной науки и истинного Слова Божьего? Моча – это жидкость, образующаяся при фильтрации крови в почках. Посредством мочи почки регулируют кислотный, солевой и жидкостный баланс организма и выводят отработанные ненужные организму вещества. Господь создал человеческий организм так, чтобы он принимал полезные питательные вещества и выводил вредные отработанные вещества. Господь объявил человеку, что все выделения организма – это нечистоты, оскверняющие человека. Книга Левит, 5 глава, 3 стих. Если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. К нечистотам относятся гнойные выделения, кал и моча. Господь назвал выделения тела нечистотами, потому что они содержат вредные для тела соединения и могут быть носителями разных заболеваний. В целях гигиены Господь дал людям закон. Книга Второзакония, 23 глава, с 12 по 14 стих. «Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой испражнение твое. Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». Несоблюдение правил личной гигиены приводит к заболеваниям и даже эпидемиям. Если Господь определил выделение организма как срамные нечистоты, как отходы, то народные знахари, которые ходят во тьме и не знают истинного Бога, утверждают, что отходы организма являются полезным и целительным бальзамом. Христиане, употребляющие мочу, приводят стихи из Библии, которые как будто оправдывают этот метод лечения. Притчи, 5 глава, 17 стих. «Пей воду из своего водоема и текущую из твоего колодезя». Они думают, что вода, текущая из своего колодца, это и есть моча. Но рядом стоящие стихи говорят, что вода здесь – это только переносной образ для личных отношений между супругами. Притчи, 5 глава, 16 по 18 стих. «Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей». Христиане верят лжецам, знахарям, которые говорят, что мочой можно исцелиться. Но в Библии написано, что употребление мочи связано с несчастьем, наказанием и пленом. Когда ассирийцы обложили Иерусалим, то их военачальник Рабсак предложил жителям города сдаться в плен. Он сказал, что сопротивляющиеся будут есть помет свой и пить мочу свою. 4 книга Царств, 18 глава, 27 стих. А сдавшиеся на милость победителя будут пить воду из своего колодца. 4 книга Царств, 18 глава, 31 стих. Некоторые любители лечения необычными методами считают мочу живой водой на основании слов Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Но на одном стихе, вырванном из общего текста Библии, нельзя строить учение о пользе мочи. Иисус не говорил, что у верующих изменяется состав мочи, и она делается полезной для здоровья, а сказал, что верующие под действием Святого Духа будут повсюду свидетельствовать о Сыне Божьем. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 39 стих. «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него». Врачи предупреждают, что лечение мочой в лучшем случае может не оказать никакого действия, а в некоторых случаях может привести к тяжелым, непредсказуемым заболеваниям. Сегодня печатается множество книг и журналов, в которых пропагандируются шарлатанские методы лечения от всех болезней, и люди верят им больше, чем Слову Божьему и голосу разума. О таких людях сказал сатана: «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть». Книга Иова, 2 глава, 4 стих. Проверьте себя и свою веру. Не сделалось ли ваше здоровье вашим идолом? Не меняете ли вы веру в Господа на веру в знахарей? Если вы верите народным целителям и пользуетесь их рецептами и методами, которые противоречат разуму и Библии, то вы на опасном пути. Чрезмерная забота о физическом здоровье удаляет человека от Господа так, что он перестает слышать и видеть Его. Не заботьтесь о своем здоровье больше, чем это нужно, чтобы оно не сделалось вашим идолом. Проверьте ваши отношения к Господу и к здоровью, и, может быть, это исследование покажет вам, что надо не лечиться, а каяться. Если вы хотите жить под благословением Господа, то доверьте всего себя, а также свое здоровье Господу. Скажите, как пророк Иеремия: «Исцели меня, Господи, и исцелен буду». И Господь поможет вам. Когда Иов заболел страшной проказой, то он не пошел к народным целителям, а начал искать близости с Богом. Через болезнь, которая, вероятно, намного тяжелее вашей болезни, Иов покаялся и настолько приблизился к Богу, что не только услышал его ушами, но и увидел его глазами. Книга Иова, 42 глава, 5 и 6 стих. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». После покаяния Господь исцелил Иова и благословил больше прежнего. Если ваша болезнь очень тяжела и неисцелима, то просите у Господа, чтобы Он научил вас без ропота, с терпением идти по приготовленному для вас пути. Благодарите Господа за все, потому что все служит ко благу тех, которые любят Господа. Чаще поднимайте ваш взор к небесам и размышляйте о прекрасном небесном царстве, в котором уже никогда не будет болезни. Да благословит вас Бог духовным и физическим здоровьем!